Прежде чем мы помолимся, вам будет небольшое слово. Да, так, хорошо. Ты вниз давай, давай. Слово, которое сегодня мы будем с вами, когда вы уйдете, читать с вашими родителями, это слово из Евангелия от Матфея. И пятая глава, звучит оно так. Вы соль земли. Если соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Разве только выбросить ее вон на попрание людям? Давайте ладошки сюда свои, вот так вот подставляйте, и я вам сюда насыплю. Я взял с собой из дома соль. Вы наверняка знаете, что это такое, да? Пользуетесь солью дома?
Нет.
Да? Куда вы ее бросаете?
В огурец.
В огурец, отлично. Огурец становится очень вкусным.
Или в кашу.
И в кашу. Ты в кашу, да?
Помидор,
в борщ или в суп, когда... То есть, если суп не соленый, он не особо вкусный, да? Да? Ну, а теперь попробуйте просто соль. Возьмите и лизните. Не всю. Ну, что, не очень вкусно? Вот просто соль, она сама не очень вкусная, правильно? Да, не очень. А что же тогда имеет в виду Иисус, когда говорит, что вы соль земли? Вы соль земли. Он сравнивает нас с солью. То, что мы невкусные или что? Мы маленькие, да. На самом деле у соли такое качество. Ее мало, но если ее чуть-чуть бросишь, она сразу меняет вкус пищи. И вкус пищи становится вкусным. Чипсы без соли невкусные. Картошка фри без соли вообще невкусная.
Да.
Вот точно так же и верующие люди. Нас мало. Смотрите, церковь вообще маленькая. Но она очень много может сделать. Она очень много может сделать в этом мире, через верующих. Вот что имеет в виду Христос, когда говорит, вы соль земли. Хорошо? Поэтому сегодня, вечером, если будете кушать, и вам понадобится соль, просто вспомните об этом тексте. Иисус сказал, вы соль земли. И подумайте о том, как завтра или послезавтра вы можете, хоть вы и маленькие, и вас мало, вы можете что-то доброе сделать людям вокруг. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся, отправим деток и будем продолжать Слово Божие. Господи, благодарим Тебя за детей, и Ты сравниваешь нас с детьми и говоришь, что нужно такими быть, чтобы войти в Царство Божие. Господь, даруй нам такую простоту и веру в Тебя, а детям нашим даруй познание Тебя и храни их, пожалуйста, в этом мире от всякого зла. До момента, когда они могут действительно всей силой, всем сердцем, любя Тебя, отдать свою жизнь Тебе. Молим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Все, спасибо. Руки можете помыть. Садитесь, пожалуйста. Присаживайтесь. Сегодня мы будем, как вы поняли, читать из Евангелия от Матфея, 5 глава, Нагорная проповедь. Сразу же после того, как Христос заканчивает блаженный, он переходит к этому тексту. Возможно, вы читали или слышали о таком авторе Дитрих Бонхофер. Кто-нибудь читал Дитриха Бонхофера? Дитрих Бонхофер – это лютеранский богослов, живший во времена Второй мировой войны в нацистской Германии. Он был богословом, и в отличие от церкви, официальной церкви, христианской церкви, которая поддержала Гитлера и склонилась перед ним, и просто прогнулась и пошла на компромисс со своими убеждениями, Бонхофер и немногие с ним – остался верен призванию Божьему, критикуя и церковь, и даже он участвовал в подпольной организации, которая противостояла власти, за что он был посажен в тюрьму и в конце концов казнен. Бонхофер написал несколько книг, одна из них называется «Цена ученичества». Очень хорошая книга, я вам очень рекомендую ее почитать, зная, кем был Бонхофер, потому что он не просто говорил абстрактно, он прожил жизнь и заплатил цену за свои убеждения, он был настоящим учеником, его расстреляли. Вы найдете интересную историю в его книге. Историю о церкви, здание которой находилось недалеко от железнодорожных путей. Это были пути, которые вели к крематорию. То есть по этому пути проезжали составы, и в этих составах везли людей сжигать их в крематории. Это были военнопленные. И он рассказывает, что когда люди, едущие на смерть, в этих вагонах, через которые, через небольшие щели, Они проезжали церковь, у них непроизвольно вырывался вой. То есть весь вагон начинал просто выть, потому что они понимали, буквально несколько часов, и их не станет. А церковь для них была тем местом, которое ассоциировалось со спасением, с Богом. И это было настолько неудобно для верующих, которые собирались в этом доме, что в тот момент, когда поезд приближался к церкви, даже если шла проповедь, пастор прекращал проповедь, он говорил: мы сейчас споем гимн номер такой-то. И церковь вставала и начинала петь только ради того, чтобы не слышать вой людей, которых везут на смерть. Это ужасная картина церкви, которая утратила свой смысл и предназначение в мире, о котором как раз говорил Христос. И Бонхофер критиковал как раз церковь за это, что церковь ничего не делала, чтобы бороться или помочь людям, а просто склонилась перед нацистской Германией. Давайте откроем этот текст из Евангелия от Матфея, 5 глава. Мы с вами будем снова читать это место с 13 текста. 5 глава Евангелия от Матфея. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели добрые ваши дела и прославляли Отца вашего Небесного». Почему Иисус сравнивает здесь верующих людей с солью? Что такого было в соли, что привлекло внимание Христа? Если вы возьмете Библию, возьмете поисковик и забьете туда соль, вы обнаружите очень мало ссылок на соль в Библии. И поэтому это помогает нам понять, что имел в виду Христос, где соль использовалась в Библии, в поклонении Богу или в жизни народа Божьего. И ее качество, ее свойства помогают нам раскрыть, что он имел в виду. В принципе, мы понимаем с вами, что соль – это природный продукт, обычно используемый нами в двух целях. Первая цель – это сделать вкус пищи немного другой, а вторая цель – это сохранить надолго какие-то продукты. Если вы закатываете, или вы маринуете рыбу, или маринуете мясо, вы используете соль для этого. В древности не было холодильников. У людей не было возможности хранить мясо где-либо. Поэтому если убивали овцу для того, чтобы покушать, это был пир. Обычно ее убивали только тогда, когда гость пришел, свадьба, похороны или завет заключается. Поэтому мясо обычно каждый день не ели. Но для того, чтобы сохранить мясо, люди понимали, они издревле уже поняли, его надо засолить. Его засаливали, высушивали, и как сегодня мы сушим рыбу или мясо, так хранили. Поэтому у соли в Ветхом Завете была такая ассоциация той вещи, которая способна сохранить надолго какие-то предметы. И этот символ использовался в Ветхом Завете для того, чтобы, к примеру, осолять жертву. Если вы откроете книгу Левит. Книга Левит, 2 глава, 13 текст. «Всякое приношение твое, хлебное, соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». Эта заповедь говорила, что если ты пришел в храм, что бы ты ни принес, это хлеб, это жертву, животную жертву, всякий раз перед тем, как ты ее будешь жертвовать Богу, ты должен сверху на нее посыпать соль. И эта соль называлась здесь соль завета. Всякий раз жертва посыпалась солью. Это было символом завета Божьего народа с Богом. Соль использовалась также при обряде усыновления. Каждый ребенок, рождавшийся в семье еврейской, должен был быть усыновлен. Мало было просто родиться в семью. Вас должны были принять в семью. Поэтому чаще всего ребенка принимали в семью. То есть при редких-редких случаях от него отказывались. Но тогда, когда отец принимал решение, хорошо, мы принимаем ребенка в семью, на восьмой день с ним заключался завет. Ребенка выносили на центр деревни. И так как документов не было, подписи не было, свидетельства о рождении не было, должны были быть свидетели этого завета. Отец брал на руки ребенка, мальчика или девочку, он посыпал его сверху солью, И держа на руках, он произносил всем известную фразу: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». С этого момента ребенок считался принятым в семью, усыновленным таким образом. И он считался частью завета. Понимаете, с ним заключался завет. Семья обещала со своей стороны заботиться о нем, но и он со своей стороны должен будет выполнять условия своего завета. Мы находим такое описание во втором псалме, когда Бог говорит: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». И мы находим в книге Иезекииль, когда Бог в 16 главе, 4 тексте, говорит, он сравнивает Израиль с незаконно рожденным ребенком, которого Бог нашел в поле и принял его в себе. Смотрите, что пишет Бог об Израиле. Иезекииль, 16 глава, 4 текст. «При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и, внимание, солью не осолена, пеленами не повита». То есть соль имела огромное значение, символическое значение в обрядах и ритуалах ветхозаветнего народа Божьего. Она символизировала сохранность завета, который заключается. Из этого очевидно, что когда Христос использует это слово «вы являетесь солью земли», он предлагает нам взглянуть на Ветхий Завет и сравнить себя с этой солью. Он говорит: «Вы являетесь теми». Причем интересный момент, заметьте, он говорит не «ты соль земли». Всякий раз, когда Христос обращается не лично к кому-то, обращается на «вы», имея в виду множество, он обращается либо к народу, либо к церкви. Это очень важно. Мы знаем, что есть личные обещания Бога, а есть коллективные обещания Бога. И заметьте, даже молитва «Отче наш», когда Христа спросили, как молиться, он не сказал: «Молись, Отче мой». Это церковная молитва. То есть это молитва, где я, даже молясь лично, отождествляю себя с церковью и говорю: у меня есть еще семья. Я говорю: «Отче наш, я часть церкви, я не один на один с Богом, я являюсь частью народа Божьего». Так и здесь. Он говорит: «Вы соль земли», он говорит это церкви. Конечно же, каждый из нас, по сути, несет эту, ну, эту функцию, эту миссию. Но он прежде всего, давайте вспомнить, что он говорит это церкви. Вы как церковь. И когда он говорит, что люди будут видеть ваши добрые дела, это прежде всего добрые дела церкви, состоящие из людей. Не организации, а общины или сообщества, состоящего из людей. Хотя эти добрые дела будут делаться каждым лично из нас. Поэтому первое, что мы видим, Христос говорит: дети Божьи имеют способность влиять на окружающий мир. Точно так же, как и соль сохраняла пищу, мы имеем очень сильную, сильную сохраняющую функцию этого мира. Богословы по-разному сейчас до сих пор относятся к будущим событиям и к тому, что будет в будущем. Но Писание говорит нам о том, что однажды настанет момент, когда Бог нас заберет. Когда Бог заберет верующих людей, хотя события на земле продолжат развиваться. И это интересно. То есть мы, нахождение церкви до сих пор на земле, является символом того, что Бог еще не начал окончательный суд. Потому что Бог не предназначил церковь для суда. И он обещает, что интересно, знаете, когда только-только появились ИНН, индивидуальный номер налогоплательщика, это были 90-е, начало 90-х годов, в одной из церкви, где моя бабушка была, пожилые люди начали переживать. Это же был номер, присваиваемый человеку, и они переживали, что это и есть это число зверя, что это и есть, людям начали давать номера, и они прям противились этому, они не хотели получать ИНН. И одна сестра пожилая подошла к пастору и начала высказывать ему свои переживания: «Я вот боюсь, пастор, что я вот это число зверя, которое я принимаю». Его ответ был удивительно теологически простым и верным. Он говорит: «Сестра, вы можете не переживать, в тот момент, когда будут раздавать число зверя, церкви не будет. Нас Господь заберет. Если вы хотите остаться на скорбь, ну тогда вам есть о чем переживать. Но меня Господь заберет. Я не увижу этого времени. Успокойтесь. Это не число зверя». Христос говорит о том, что ваше присутствие на земле сохраняет его. И на самом деле не было с момента образования церкви ни одного дня на земле, когда церкви бы не было. Наше присутствие, даже малое присутствие народа Божьего, сохраняет этот мир. И вы можете ощущать эту силу Божью у вас, даже тогда, когда вы в меньшинстве, вы одиноки, а Бог продолжает все равно через вас действовать. Второй интересный момент, касаемый соли. И вы знаете, Христос несколько раз это повторяет в других притчах. Он, к примеру, говорит о зерне, о том, что зерно должно умереть. Только тогда оно даст росток. Вы не можете сохранить зерно и получить урожай. Оно должно быть посеяно, оно должно погибнуть и дать росток. Точно так же и с солью. Соль растворяется. Бросьте соль в пищу, она растворится. Она по сути своей, можно сказать, погибнет, но она изменит состав этой пищи. И так же и мы с вами. Когда мы брошены в этот мир, когда Христос посылает нас в этот мир, мы во многом погибаем. Мы погибаем для себя, мы не можем какие-то вещи делать, которые делали раньше, не хотим даже их делать. Мы умираем для себя, но мы вокруг себя изменяем этот мир. И как Бонхофер, он реально умер, но он стал вдохновением для многих последующих богословов и христиан, как же можно остаться в одиночестве, несмотря на то, что все остальные верующие просто пошли на компромисс. Он остался, и он остался верным. Соль растворяется в пище. И в этом смысле она умирает, но она изменяет вкус пищи. Еще одна из удивительных иллюстраций Павла – это иллюстрация из послания к Коринфянам, где он говорит, что мы – благоухание Христово. Помните это место? Мы – благоухание Христово, и Бог распространяет запах о себе на всяком месте. И он говорит, для одних этот запах гибельный на смерть, для других этот запах радостный к победе. Так пишет Павел. И он использует иллюстрацию торжественного въезда императора в Рим. Почему он и говорит, что Бог дает нам торжествовать? Он использует это слово, триумф. Когда император возвращается с победы в Рим, его встречают все люди с цветами. Люди выходят с цветами на улицы города, и они бросают эти цветы на дорогу. И император, его воины, они едут по этим цветам, и в город наполняется запахом, сильным запахом цветов. Интересно, что в этой процессии сперва едет император, который победил. Для него этот запах, это запах его триумфа, его победы. За ним идут его воины, его войско. Для них этот запах цветов, которые они растаптывают на земле, это запах их награды. Они знают, мы возвращаемся с наградой, живые с наградой. А последними в этой колонии идут пленные. И вот для них этот запах цветов – это запах предстоящей смерти. Они знают, что они скоро умрут на арене Колизея, как гладиаторы, чтобы рабов так и использовали. Вот о чем говорит Павел. Но он, вот что он говорит. Мы – это благоухание. Мы – эти цветы. Нас раздавливают, по нам проезжаются, но запах, он распространяется во всем мире. Вот я думаю, о чем говорит Христос. Бог будет сеять нас. Мы – это соль земли. Соль – бесполезная вещь, если она ничего не меняет. Конечно, сегодня соль, которую мы используем, она не теряет вкус, потому что это чистая соль, это кристаллы. Но в древности, когда еще не было таких карьеров, как сейчас, и способов обработки, соль часто была налетом на камушках или на песке мелком. То есть вы брали этот песок, и он реально был соленым, пробовали. Но со временем, если этот песок лежал, или влажность была, соль могла уходить. И тогда у вас на руках оставался просто песок, но он не соленый. И тогда с ним нечего было делать. Его просто выкидывали на улицу и прямо перед порогом дома посыпали. Вот о чем говорит Христос. Если у вас нет этой силы, у вас нет смысла. В церкви нет смысла, если она не изменяет этот мир. Если она перестала изменять этот мир, это бесполезная вещь. Однажды я услышал очень такое провокационное заявление, но оно хорошо иллюстрирует церковь и ее миссию. Церковь похожа на навоз. Если она раскидана по земле, это удобрение. Если это лежит в одном месте, то это куча, которая воняет. Если нас раскидать в этот мир, и мы будем его осолять, то мы будем его изменять. Но если мы всегда будем собраны в одном месте, не идя в мир, не изменяя этот мир, у нас начнутся проблемы. И это на самом деле так. Церковь, которая забывает о миссии, церковь, которая перестала думать о миссии, о благовестии, на что направлены ее силы? друг на друга. И чаще всего именно тогда и происходят ссоры, дрязги. Надо же чем-то заниматься верующим. Надо заниматься освящением друг друга, дисциплиной друг друга, потому что туда как бы силы не уходят. Вы соль земли. Церковь – это соль земли. Ее миссия – не собираться просто вместе, а собираться для того, чтобы разойтись. Мы называем наши собрания собрание или богослужение, но в средневековое христианство собрания назывались мессой. Вы слышали это слово. Слово «месса» происходит от слова «миссио» или «миссия», или «послание». Поэтому, по сути, церковь собиралась для того, чтобы разойтись. Она собиралась, чтобы побыть вместе, поклониться Богу. И в конце этого собрания священник отправлял народ в мир. Уходя с собрания, они начинали служить. И месса это и означало. Смысл этого собрания для того, чтобы нам быть хорошо. А смысл этого собрания, чтобы нам было хорошо, мы укрепили друг друга, и затем мы разошлись в этот мир нести свою миссию. Так и мы. Мы собираемся для того, чтобы поклониться Богу, наполниться Его Словом. Но если на этом все закончилось, мы теряем смысл церкви. Мы призваны ободрить друг друга, помочь друг другу, договориться даже, как мы будем дальше, но после этого уходить в этот мир и погибать для себя. Поэтому сегодня Господь использует нас в большей части не в церкви, не здесь, а Он пользуется нами тогда, когда мы живем в обычной жизни и мы сталкиваемся с людьми. И служение Богу, или служение в церкви. Это не просто служение в хоре, проповеди, детское служение. Но что у нас еще есть? Предверники. Ну, все, слишком маленький выбор служений. Все, что мы делаем, любое наше дело, может и становится служением, если мы придаем ему цель миссии. Наша работа – это служение. А наше отцовство и материнство – это служение. Мы таким образом служим Богу. Мы исполняем Его миссию. Наша учеба – это служение Богу. Наша дружба с людьми – это служение Богу. Да в принципе все – это служение Богу. Поэтому подумаем вот о чем. Могут ли люди прославлять Бога, когда видят нас вот в обычной жизни, когда они видят нашу семью? И заметьте, Христос говорит, они не вас будут прославлять. Если они будут видеть добро в вас, они будут прославлять Бога. О ком речь? Речь ведь не о верующих людях, речь о людях, которые еще не знают Бога. Они могут прославлять Бога, если видят наши добрые дела. Давайте посмотрим, вот посмотрев на наши супружеские отношения или наши отношения в семье, могут ли те, кто нас знают внешне, сказать «Слава Богу!» Какой пример, да? Могут ли люди прославлять Бога, когда они смотрят на результаты нашего труда в профессии. И они смотрят на нас и говорят, вот это классный работник, слава Богу за такого. Любой работы, знаете, что бы это ни было. Могут ли люди прославлять Бога, когда они видят наш лестничный пролет, или наш двор, или наш забор, нашу машину и так далее. Обычные земные вещи, как мы к ним относимся, являют ли эти вещи славу Богу? Могут ли люди прославлять Бога, видя наше отношение к учебе? Когда-нибудь, если вы повстречались с тем, кто потерял вкус, вы понимаете, что это бессмысленно. Вопрос к нам сегодня, который обращает Господь, даем ли мы себя попробовать на вкус? Люди пробуют нас на вкус? Есть ли у нас эти отношения? Или мы просто оно закрыты, мы даже не даем им возможности увидеть нас, познакомиться с нами или посмотреть, как мы живем внутри. Даем ли мы себя попробовать на вкус? Боимся ли мы, что нас станет меньше? Или с нас что-то убудет? Боимся ли мы раствориться в этом мире, потеряв себя для мира, но выполнив свою миссию? Не бойтесь, соль бесследно не исчезает. Соль изменяет этот мир. Следующая иллюстрация, которую использует Христос, Он сравнивает нас со светом. Вы – свет мира. Город, стоящий на вершине горы, невозможно скрыть. Зажженный светильник не прячет под сосуд, а ставят повыше, чтобы светил всем в доме. Что мы знаем о свете? Во времена Иисуса Христа не знали, что свет состоит из фотонов. Это сегодня ученые до сих пор борются или сомневаются, что это, волна или частица, идут эти споры и объяснение, что такое свет. Мы видим только благодаря свету. Когда выключается свет, мы не способны ничего видеть. Более того, мы способны различать цвета только благодаря свету. Ведь цвета, которые вы сейчас видите, на самом деле это отражение света. Каждая поверхность имеет свою температуру и свою способность отражать. И то, что мы видим с вами сейчас, это по сути отраженный свет. И в зависимости от того, какая температура у предмета, какая у него структура и способность к отражению, как только на нее падает свет, только тогда этот цвет и есть. Потому что, по сути, цвет – это фикция. Его нет в природе вещей. Свет – это просто отражение. Свет видно издалека. Даже самый маленький источник света будет виден в темноте. И его невозможно спрятать, как город на верху холма. Мой дедушка, ему было 15 лет, когда началась война, и местность оккупировали, в их доме жили немцы. И однажды немцы были такие серьезные, порядочные люди. Они не вели себя ужасно ни с матерью, ни с детьми. И однажды, он говорит, я иду и вижу, лежит пистолет. То есть офицер оставил пистолет на кровати. И я прошел, пацан, руки чешутся взять, да, или забрать вообще. Прохожу мимо матери, она говорит, видел? Я говорю, видел. Он говорит, они специально это положили, тебя проверить. Вот. И он говорит, я не взял этот. И это спасло ему жизнь. Потому что через некоторое время он просто игрался в огороде зажигалкой. У него была зажигалка, он игрался. А обычно зажигалкой подавали сигналы самолетам. У нас были такие эскадрилья, их ночные ведьмы называли. Это были женщины на маленьких-маленьких винтовых самолетах, которые низко летели и сбрасывали бомбы. И им нужны были знаки, куда сбрасывать. И обычно партизаны и люди, они просто говорили, сюда, здесь нужны. И он играл этой зажигалкой в огороде, и его поймали, а он не знал об этом. И вот только то, что он не взял этот пистолет, его это спасло. Но вот эти зажигалки маленькие, представьте, во время ночи, идет ночь, маленький-маленький источник света подает сигнал, и реально туда можно было сбросить. Свет может быть очень маленький, вы можете быть очень одинокими, очень маленькими, но свет будет светить. Вы будете огромным источником света, если вокруг из вас темно. Бог есть свет, но Он и нас называет светильниками. Филиппийцам 2 глава, с 14 по 16 текст. Он сравнивает нас со светилами, это греческое слово фосфорос. Фосфор оттуда происходит. Свет, светило. Филиппийцам 2:14. Делайте все без жалоб и споров, чтобы вам быть непорочными, чистыми и незапятнанными Божьими детьми, среди этого развращенного и злого поколения. Вы сияете среди него, как звезды во вселенной, живя по слову жизни. И этим я буду хвалиться в день Христа, что я не напрасно бежал и не напрасно трудился. Древние люди мало знали о небе. У них были свои представления о небе. К примеру, в Ветхом Завете небо названо твердью. Что-то твердое, потому что они не могли понять, как может быть там что-то оттуда падать, если там не держится. Поэтому они думали, что там реально что-то твердое, где собирается там вода, и потом вода оттуда падает. Еще они верили, что ночное небо – это похоже на шатер, в котором есть дырки. Если сегодня вы попадете в те места, где живут эти древние люди, кочевники, они шьют свои палатки из кожьих шкур. Так связывают их нитками, но все равно там остаются маленькие дырочки. Если днем, в обед, вы закроете полностью этот шатер и ляжете спать, вы увидите звездное небо. Потому что это будет шатер над вами. Через маленькие-маленькие дырочки в этих кожах будет пробивать солнце. И вы реально увидите звездное небо, как будто это звездное небо. Об этом пишет Давид, что ты распростер небеса надо мною, как шатер. И вот это очень красивая картина. Как будто Бог – это вот это солнце, а мы эти дырки в этом небе, через которые Бог светит в этот мир. Вот Павел использует эту картину. Говорит, вы светило, вы те, через кого проникает свет в этот мир. Чем сегодня обладаем мы? Есть ли в нас этот свет? Нам может казаться, что вот эти великие свершения, которые делал Бог во времена Ветхого и даже Нового Завета, но мы же не живем в это время, когда куст горящий, или столб, или манна с неба падает. И нам кажется, что вот если бы вот это было в нашей жизни, тогда бы, наверное, люди как-то сильнее веровали в Бога. Но вот что пишет Павел. Павел пишет, что то, что есть в нас, об этом мечтали только ветхозаветные люди. И тот Моисей, от которого лицо сияло, мы знаем эту историю, когда Моисей поговорил с Богом, он возвращается в стан, и его лицо светится. То есть некоторое время лицо его светилось светом, так что его даже просили закрывать. Это было страшно для людей. Они просили его ходить с покрывалом, он как будто с паранжой ходил. И только когда он заходил вновь в скинию, он снимал это покрывало и общался с Богом. А затем, выходя из скинии, он вынужден был опять его надевать. Его лицо светилось реальным физическим светом. Вот что пишет Павел. Вспомните служение закону, выбитому буквами на камнях. Оно было учреждено такой славе, что израильтяне не могли смотреть на сияющее лицо Моисея, хотя это сияние не было долговечным. Если это служение, принесшее в результате смерть, пришло к такой славе, то разве не будет еще славнее служение Духа? Если служение, которое осуждает человека, было окружено такой славой, насколько же большей славой наделено служение, несущее человеку оправдание? То, что было окружено славой тогда, кажется уже не таким славным по сравнению с гораздо большей славой. Если временное было окружено славой, то насколько славнее будет вечное? У нас есть надежда, которая вселяет в нас смелость. И мы не закрываем свои лица, как это делал Моисей, чтобы израильтяне не видели, как эта слава угасала. Господь есть Дух. И всюду, где обитает Дух Господа, там свобода. И все мы с открытыми лицами, без искажений, отражаем сияние славы Господа и изменяемся все более и более, уподобляясь Ему. Его слава в нас все возрастает, ведь это исходит от самого Господа, а Он есть Дух. У нас лица сегодня не светятся физическим светом, но мы светимся по-другому. Меняется этот внутренний духовный свет, и люди видят нас другими. Свет происходит по-другому. Это духовный свет. Это то, что изменяет нас изнутри. Возможно, мы видели человека унылого и человека радостного. То есть один и тот же человек, когда он унылый, как-то все очень плохо. Но когда у него изнутри прет из него радость, мы говорим, сияет. То есть он изнутри светится. Мы с вами светимся не простыми человеческими эмоциями. Мы светимся от того, что Бог и Дух Божий живет в нас. Сила Его огромная, сокрыта в нас. И мы способны на самом деле изменять этот мир. В это с трудом верится. На самом деле. В это с трудом верится. И даже, вы знаете, церковь порой боится, имея, я бы так сравнил, имея за пазухой ядерную бомбу, церковь боится, что ее захватят. То есть наша сила внутри, духовная сила, она пострашнее ядерного заряда. В нас Дух живет, Святой Дух живет. И когда Бог желает нами пользоваться, сила, с которой Он пользуется, намного страшнее, чем любое оружие. Мы почему-то робкие и боимся. Но это странно. Церковь боится, чтобы ее не захватил мир. Не дай Бог, чтобы мир не зашел в церковь. Слушайте, миру надо бояться, что церковь его захватит, а не церкви бояться, что мир захватит. Да, нам нужно быть осторожными, чтобы не поддаться греху, но не надо так бояться мира, что он нас захватит. Пусть лучше он боится Духа Божьего, который живет в нас. А нам нужно идти и рассказывать о Христе. Я читаю книги, иногда посещаю конференции. Знаете, когда прочитаешь в книгах историю, особенно если это история, когда кто-то там пересказал, ну, слабо верится. Я вам хочу рассказать историю, которую мне друг рассказал. И эта история реальная, он не где-то ее прочитал, она произошла в его жизни. Он тот, кого мы называем безумный ради Христа. То есть безумный евангелист. То есть он может приставать к любому и рассказывать ему Евангелие. вообще бесстрашными, ну, сумасшедшими, мы бы сказали так. И он говорит, что я пастор церкви, раз в неделю мы ездим на евангелизацию. Причем мы планируем, выбираем город, молимся об этом городе, затем садимся в машину с моей командой, у нас 7 человек, микроавтобус, и едем в город и просто пытаемся на улицах кому-то пристать или, ну, познакомиться с кем-то. Ну, нет. Он говорит, и вот мы едем однажды, мы едем в микроавтобусе в город, с которым мы уже запланировали, и вдруг я реально вижу перед собой, вот я веду, я реально вижу перед собой улицу, дом и дверь. То есть просто вот перед глазами, знаете, как будто так. Он говорит, я понимаю, что это не просто так, это странно очень, что, и я понимаю, что это не тот город, в который мы едем. Я останавливаюсь на обочине и не знаю, как сказать команде. Говорит, простите, но мы не поедем в этот город. И они говорят, пастор, ну что с тобой вообще? То есть ты нормальный человек, мы спланировали, мы молились. Он говорит, нет, нам не надо туда ехать, нам надо ехать куда-то в другое место. Они поворачивают в другое место и начинают, он говорит, я чувствую себя идиотом. Мы пару часов ездим по чужому городу, и я ищу эту дверь и эту улицу. И я уже реально чувствую, что что-то не то со мной. И вдруг я вижу эту улицу. Я вижу эту дверь, в которую я видел. Я думаю, ну надо как-то уже, раз уже приехали, надо стучаться. Я стучусь, открывает женщина. Я не знаю, как начать разговор. Я ей говорю, я не знаю, почему мы здесь, но почему-то нас Бог сюда привел. И знаете, что она мне отвечает? Она говорит, я вас ждала. Потому что вчера я молила Бога, чтобы Бог послал мне кого-то, кто расскажет мне о тебе. Знаете, честно, если бы слышал, я читал бы это в книге или слышал на конференции, я бы так подумал, ну что-то ребята немного, ну, подзагибают. Но это человек, который в жизни это происходило. Он рассказывает это со смущением, говорит, странно очень, знаешь, вот такие вещи. Я не привык к этим вещам, да, что Бог вот так вот действует. И представляете, какая сила есть. Но мы чаще всего, я бы скажу так, я про себя скажу, я бы поехал дальше. Я слишком разумный. Я больше ориентируюсь на свои планы, да, на какой-то рассудок. И, наверное, из-за этого мы часто пропускаем. Нам кажется, что это безумие. Нам кажется, что это какой-то, ну, с головой что-то не то. Но Господь продолжает с нами работать. Он продолжает мощно через нас влиять. Так пусть светит свет ваш людям, чтобы они видели. Там сейчас церковь собирается в этом доме, за этой дверью. Там сейчас маленькая домашняя церковь собирается. Так светит свет ваш людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего небесного Отца. Как видят нас люди? К чему привлечено их внимание, когда они видят? Является ли это цвет для них надеждой? Проблемой нашего слабого благовестия не отсутствие знания, не отсутствие понимания того, как говорить Евангелие, и даже не отсутствие возможностей, а просто слишком слабая любовь к людям. Мы реально, ну правда, мы мало любим, я мало люблю людей. И мы по-разному любим. Своих детей мы любим сильно. Вот за их спасение мы будем молиться каждый день, на коленях, просить. Но люди, которые подальше от нас, наши знакомые или просто чужие люди, ну правда, у нас нет к ним такой любви. За это не надо винить себя. Это то, что за это надо молиться. Я уверен, что когда мы начинаем молиться о каком-то человеке неверующем, возьмите себе одного человека и целый год молитесь о нем. К концу года вы будете его любить. Невозможно молиться о человеке долго и не начать его любить. Вы будете хотеть как-то рассказать ему, как-то помочь, подружиться. Вот что нам нужно делать. Мы не сможем сами в себе накачать себя любовью. Мы можем просто начать молиться о ком-то. Взять посвящение хотя бы об одном человеке. И удивительные вещи начнут происходить в нашем сердце. И даже если его не коснется Евангелие, даже если этот человек отвергнет Бога, мы останемся измененными. Мы начнем быть теми людьми, через которых светит свет. Да благословит нас Господь быть солью и светом этому миру. Нам всегда есть куда расти. И я не хотел, чтобы, надеюсь, эта проповедь, она не выглядит, как-то, знаете, виноватит каждого из нас. Потому что это больше побудить к нас. Потому что мы молились, просили Бога использовать нас и были той церковью, которая соляет этот мир. Встанем для молитвы, будем прославлять Бога. Небесный Господь, Ты, Христос, Сам сказал, что мы как соль и как свет этому миру. Господи, и в этом есть наше желание. Хотя мы не такие соленые и не такие светлые, но мы молим Тебя о нашей церкви, мы молим Тебя о евангельских церквях здесь, в Питере, чтобы, Господи, каждая из этих церквей, она была этим островком света для людей вокруг. Чтобы мы не собирались только ради себя, чтобы мы понимали, что нам придется умирать для себя в этом мире, ради Тебя, ради Твоего Евангелия. Измени наши сердца и сделай их более мягкими. Покажи нам тех людей, за которых нам нужно молиться. Господи, поведи нас к тем, которых, возможно, Ты пробудил уже желание искать Тебя. Господь, пользуйся нами, мы в Твоих руках, как дети Твои. А мы Тебя любим, поклоняемся Тебе. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.